Тем не менее, когда угрюм Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых под бой барабана двигаются по прямой линии люди, и все идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки, все это взятое вместе не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется? Что же это, однако, за даль? Что скрывает она? Казармы!
Казармы!
Совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение. Казармы!
Казармы!
В свою очередь, словно эхо вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем. Управившись с Грустиловым и разогнав безумное скопище, угрюм Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда. Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта. Улицы разбегались вкривь и вкось. Дома лепились кое-как без всякой симметрии, по местам теснясь друг с другом, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? Создавать – это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу. Это значит взять в руки топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти, куда глаза глядят. Именно так угрюм Бурчеев и поступил. На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин ничто не остановило его. Ему было ясно одно, что перед глазами его дремучий лес, и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, угрюм Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест «вперед», как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним совершилось что-то необыкновенное. Он позабыл. Он ничего подобного не предвидел. До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным содержанием. И вдруг излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного Василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила. «Кто тут?» — спросил он в ужасе. Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: «Хитер прохвост твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрее твоего будет». Да, это был тоже бред, или лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда. Один, созданный лично Угрюм Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого. «Зачем?» — спросил, указывая глазами на реку Угрюм Бурчеев у сопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения. Квартальные не поняли. Но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса. «Рекас! Навоз!» — лепетали они, как попало. «Зачем?» — повторил он испуганно и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад. Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос: «Уйму! Я ее уйму!» Дома он через минуту уж решил дело по существу. Два одинаково великих подвига предстояли ему: разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее. Средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить Прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его. Он не был ни технолог, ни инженер, но он был твердой души Прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которую можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать от сих мест до сих, и на протяжении отмеренного пространства, наверное, возникнет материк, а затем по-прежнему и направо, и налево будет продолжать течь река. Остановившись на этой мысли, он начал готовиться. В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лохмотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непонятливый взор в лохмотья и произносил: «Зачем?» И снова, впавши в задумчивость, продолжал путь далее. Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как оцепенелые, Застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаза от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта тяжелым, почти свинцовым пологом нависла над целым городом. Город приник. В воздухе чувствовались спертость и духота. Он еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел конец. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну. В этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренностей. Незримо ни для кого прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточивались на загадочном идиоте и в мучительном беспокойстве кружились в одном и том же волшебном круге, которого центром был он. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Нехотя исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? Вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому при виде грядущего вдали идиота. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от его ужасного вездесущия? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании. Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность, и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. Квартальные нравственно и физически истерзались. Вытянувшись и затаивши дыхание, они становились на линии, по которой он проходил, и ждали, не будет ли приказаний, но приказаний не было. Он молча проходил мимо и не удостоивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда, ни милостивого, ни немилостивого, ни скорого, ни нескорого. На первых порах глуповцы по старой привычке вздумали было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга, но он даже не понял их. «Зачем?» — говорил он с каким-то диким изумлением, обозревая жалобщика с головы до ног. В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет. Наконец, страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так. Сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой. За неделю до Петрова дня он объявил приказ всем говеть. Хотя глуповцы всегда говели охотно, но выслушавшие внезапный приказ угрюм Бурчеева смутились. Стало быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро для принятия этого решительного потребны такие приготовления. Этот вопрос сжимал все сердца тоскою. Думали сначала, что он будет палить. Но, заглянув на градоначальнический двор, где стоял пушечный снаряд, из которого обыкновенно палили выбывателей, убедились, что пушки стоят незаряженные. Потом остановились на мысли, что будет произведена повсеместная выемка, и стали готовиться к ней. Прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы. Одним словом, все, в чем можно было усмотреть какое-нибудь оказательство. «Кто его знает, какой он веры?» — шептались промеж себя глуповцы. «Может, и фармазон?» А он все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял своей тайны. В Петров день все причастились, а многие даже соборовались накануне. Когда запели причастный стих, в церкви раздались рыдания. Больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имение свое. Затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли. Но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой. День прошел в тишине невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шел кусок в горло, и все опять заплакали. Но когда проходил мимо градоначальник, он в этот день ходил форсированным маршем, то поспешно отирали слезы и старались придать лицам беспечное и доверчивое выражение. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось, вот увидят начальники нашу невинность и простят. Но угрюм Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил. 30 июня, повествует летописец, на другой день празднования памяти святых и славных апостолов Петра и Павла был сделан первый приступ к сломке города. Градоначальник с топором в руке первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды, в каждом уже с вечера был назначен особый урядник и особый шпион, они разом на всех пунктах начали работу разрушения. Раздался стук топора и визг пилы. Воздух наполнился криками рабочих и грохотом падающих на землю бревен. Пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Все были налицо, все до единого. Взрослые и сильные рубили и ломали. Малолетние и слабосильные сгребали мусор и свозили его к реке. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на выгоне бараках, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопрошали друг друга, точно ли это наяву происходит. Они сознавали только одно, что конец наступил, и что за ними везде, везде следит непонятливый взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории, а в особенности из эпохи, когда градоначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатиков и однажды в минуту безумной отваги скомандовал им «Ломай!». Но ведь тогда все-таки была война. А теперь безо всякого повода, среди глубокого земского мира. Угрюм Бурчеев мерным шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его в ту минуту, когда он в порыве начальстволюбия отрубил себе указательный палец правой руки. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он уже шел дальше простого разрушения. Он рассортировывал жителей по росту и телосложению. Он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими. Он раскассировывал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства. Он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и так далее. Клятва, данная начальнику, наполовину уже выполнена. Все на чеку. Все кипит, все готово вынырнуть во всеоружие. Остаются подробности, но и те давным-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмого прохвоста и уносила его далеко-далеко. В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светило небесное, и, казалось, это зрелище приводило его в недоумение. «Зачем?» — бормотал он чуть слышно и долго-долго о чем-то думал и что-то соображал. «Что именно?» Через полтора или два месяца не оставалось уже камня на камне, но по мере того, как работа опустошения приближалась к набережной реки, чело угрюм Бурчеева омрачалось. Рухнул последний ближайший к реке дом. В последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась. По-прежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину на далекое пространство, заливаемую в весеннее время водой. Бред продолжался. Громадные кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по берегам и ждали только мания, чтобы исчезнуть в глубинах реки. Нахмуренный идиот бродил между грудами и вел им счет, как бы опасаясь, чтоб кто-нибудь не похитил драгоценного материала. По временам он с уверенностью бормотал: «Уйму! Я ее уйму!» И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро, созвавший будочников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес: «От сих мест до сих!» Как ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих. Теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтобы возроптать, но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают. «Гони!» — скомандовал он будочником, вскидывая глазами на колышущуюся толпу. Борьба с природой восприяла начало. Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы глупого сделались неистощимыми, и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации. Много было наезжих людей, которые разоряли глупов. Одни ради шутки, другие в минуту грусти, запальчивости или увлечения. Но Угрюм Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонную. Но слепая стихия, шутя, рвала и разметывала наносимой ценою нечеловеческих усилий хлам. И с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щепки, навоз, солома, мусор — все уносилось быстриной в неведомую даль. И Угрюм Бурчеев с удивлением, доходящим до испуга, следил непонятливым оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений. Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал Угрюм Бурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал: «Гони!» Появлялись новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно нарастали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец привели и предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако предводитель пошел не сразу, но протестовал и сослался на какие-то права. «Гони!» — скомандовал Угрюм Бурчеев. Толпа загоготала, увидев, как предводитель, краснея и стыдясь, засучивал штаны. Она почувствовала себя бодрою и удвоила усилия. Но тут встретилось новое затруднение. Груды мусора убывали в виду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду, на которую Угрюм Бурчеев надеялся, как на каменную гору. Река задумалась, забуровило дно, но через мгновение потекла веселее прежнего. Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, словно миллионы неведомых гадин разом пустили свой шип из водяных хлябей. Затем все смолкло, река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне. К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все еще прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул. Казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки изб, и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, угрюм Бурчеев ничего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться. «Так вот, да видят людие!» — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон. Но потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будочникам и приказал согнать городских попов. «Гони!» Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду. Вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это метется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль. То же произошло и с угрюм Бурчеевым. Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет собственное море. И так как за эту мысль никто не угрожал ему шпицрутанами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море, значит, есть и флоты. Во-первых, разумеется, военный, потом торговый. Военный флот то и дело бомбардирует, торговый перевозит драгоценные грузы. Но так как Глупов всем изобилует и ничего, кроме розок и административных мероприятий, не потребляет, другие же страны, как то село Недоедово, деревня Голодаевка и прочие, суть совершенно голодные и притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу Глупова. Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий. И что ж, все эти мечты рушились на другое же утро. Как ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их. Едва успев продрать глаза, угрюм Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведение своего гения. Но, приблизившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились. Остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах точь-в-точь, как за день тому назад. Некоторое время угрюм Бурчеев безмолвствовал. С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет за волною, сперва одна, потом другая, еще и еще. И все это куда-то стремится и где-то, должно быть, исчезает. Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке. «Направо! Кругом! За мной!» — раздалась команда. Он решился. Река не захотела уйти от него. Он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый Глупов, опостылило ему. Там не повинуются стихии. Там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег. Там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать! Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец, к вечеру он пришел. Перед глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры, везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред точь-в-точь совпадавший с тем бредом, который гнездился в его голове. «Здесь!» — крикнул он ровным, беззвучным голосом.